Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, вновь мы встречаемся в студии Радонежа с ведущим научным сотрудником музея преподобного Андрея Рублева, кандидатом филологических наук Ларисой Ивановной Алехиной. И мы вспоминали торжества, посвященные столетию прославления преподобного Серафима Саровского. Я прекрасно помню, как на радио Радонеж стараниями нашего такого близкого друга и нашего автора, директора тогда магазина «Православное слово» на Пятницкой, Светланы Ивановны Горлевской, это была ее идея, мы сделали цикл передач, посвященных этому уникальному событию, столетию прославления преподобного Серафима. Мы назвали этот цикл «Пасха посреди лета», и ведущие сотрудники и сподвижники по работе над прославлением преподобного, люди, которые воскрешали в наших умах эту памятную дату, прошли здесь чередой через нашу студию. Мы говорили и о преподобном Серафиме, об истории обители, и о тех торжествах, которые потрясли тогда всю Россию, потому что впервые было явлено нечто еще новое, невиданное в ее истории – единение царя с народом. Государь-император Николай Александрович прибыл на эти торжества со своей августейшей семьей, посетил эти святыни и был на первом богослужении, где впервые вознесено было имя преподобного Серафима в лике святых.
Ну вот если опять мы начали разговор с батюшки Серафима, с этого удивительного места, которое дорого сердцу, наверное, каждого православного человека, я хочу вспомнить еще одно свое посещение. Вы себе представить не можете, это было вот какое-то чудо. Совершенное чудо. Мы приехали туда рождественским постом перед Новым годом, и вот мы выходим на канавку рано утром.
Какой это год?
Чуть ли не в прошлом году. Декабрь 2018 года. Мы приехали в конце декабря самом. Вот, мы выходим на канавку, такой какой-то морозный день и очень туманный. В таком в полном сосредоточении мы идем, понятно, молимся. Вот заходим на канавку, и я с удивлением вижу, как все там преобразилось за то время, пока меня не было. Мы идем мимо того корпуса, где когда-то была школа, а теперь там больница монастырская, необыкновенные совершенно мозаики. А нужно сказать, что первое самое мое посещение было где-то в начале 90-х, когда никакой вот такой канавки не было, когда была вот эта тропиночка вдоль березок.
Да? И старые деревья были еще.
Старые деревья. Вот, а теперь мы идем вот по этой канавке. Я вижу совершенно все преобразившееся, и постепенно-постепенно рассеивается туман. И когда мы сходим с канавки, я вижу перед собой храм необыкновенной красоты. Самое интересное, что когда я сходила на канавку, его не было как бы. А когда я с нее спускаюсь, вот он стоит. Такое впечатление, что он вот только вырос, пока я успела прочитать 150 раз «Богородица Дева Радуйся».
Но ведь он на самом деле только что вырос.
Вот, он действительно построен, но вот так, чтобы, подойдя к началу канавки, я его не увидела, а заканчивая свой путь на канавке, я увидела этот великолепный храм, и ко мне подходит какая-то матушка и говорит: «А не могли бы вы потрудиться там?» Я говорю: «С удовольствием». И вот кто побывал там, в верхнем храме я еще не была. Я видела только нижний храм, который на меня произвел впечатление, как будто я в какой-то райский сад попала. Помните, там вот эта мозаика и все выложено, образы святых, а тут птицы, деревья, на которых эти птицы сидят, и только что не поют. И мне там довелось помыть полы. Я так была счастлива. Но расскажу еще одну историю. Это когда мы сотрудничали с издательским отделом Дивеевского монастыря, ездили туда, и у нас были свои задания. Как-то тоже меня попросили поработать. Когда я подходила к Троицкому собору, обратилась тоже какая-то матушка. Они не могли бы вы помочь вот на огороде? Я говорю, с удовольствием. Ну, понимаете как, получается так, в Москве занимаешься вот все подготовкой изданий, да, вот с книгами сидишь, а тут тебя на огороде просят потрудиться. И я так вот благополучно пошла сажать лук. Так была счастлива, пока меня не начали кусать мошки на этих грядках. Они искусали меня до неприличия. Когда я вернулась, меня мать Варфоломея спрашивает: «Лариса Ивановна, где вы пропадали? Я вас ищу по всему монастырю». Я говорю: «Да вот на грядках трудилась, вот видите, все руки искусаны». Она говорит: «Ну, я же вас жду в издательском отделе, мы должны обсудить что-то». И я поняла: вот у тебя было послушание трудиться вот в издательском отделе. Конечно, тебе хотелось потрудиться на огороде, но у тебя другое послушание. И ты вот трудись на том послушании, куда тебя направили. Это мы также однажды с дочкой были в скиту монастыря в Муроме, Троицкого монастыря. Ее поставили на послушание в трапезную, а меня поставили на послушание полоть грядку. Конец, который вообще вот и не видно было. Я уж там и согнувшись, и на коленочках, и чуть ли не ползком. А Катя, значит, на трапезной-то посуду всю перемыла, подошла, села и говорит: «Мам, я бы помогла тебе, но меня не благословили. Меня благословили только своим послушанием заниматься». Я говорю: «Ну ладно, посиди, позагорай рядышком со мной, пока я на коленочках ползу и пропалываю капусту».
Дошли до самого конца?
Уже не помню. По-моему, дошла. Но, вы знаете, как-то вот есть твое послушание, которое тебе дано. И нечего вот на другое послушание. Как бы тебе ни хотелось, потому что твои силы... Ну, после этого я, конечно, была наказана, потому что уж рубашку мне надо было только с очень длинными рукавами носить, потому что была искусана этой мошкой совершенно неприлично, а мне дальше предстояло ехать еще в архив в Саранск, чтобы там поработать тоже. Ну, вот какие-то вот такие события, которые происходят, которые тебя заставляют очень внимательно относиться вот к тому, что с тобой происходит. Очень внимательно, потому что иногда оказываешься в такой ситуации. Ну и вот знаете как, если вернуться опять к тем темам, о которых мы говорили в предыдущих наших передачах, к паломничествам, в том числе и паломничествам на Святую Землю, которые мы сейчас совершаем уже не так, как совершали раньше. Сели в самолет, 4 часа мы там на Святой Земле, сели в комфортабельный автобус. А вот как раз тот же монах Никанор Москвитинов рассказывал, они шли пешком из Курской коренной пустыни в Киев сначала, потом пешком в Одессу, а из Одессы уже на небольшом каком-то кораблике они плыли до Константинополя. И вот что интересно, вот в Киеве они исповедовались, причастились, помолились всем святыням, все святыни они обходили в Москве и в Петербурге. И когда они уже собирались выйти, благословение брали, по-моему, у всех батюшек, архимандритов, игуменов, которые их встречали, говорили, куда они отправляются. И, как правило, им давали не только благословение, но еще и денежку давали, потому что это дальний путь и очень затратный, скажем. Вот. И он говорит, что игумен Киприан такой попался ему в Успенском соборе Киево-Печерской лавре. Когда они уже почти выходили из храма, он говорит: «Подожди, вернись и помолись перед иконой Божией Матери. Помолись как следует, предай себя в ее руки». Он возвращается, усиленно молится перед иконой, и потом уже вот отправляется дальше. И что вы думаете? Они попадают в страшный шторм на Черном море. Шторм, в который они попадают, был в канун Успения Божией Матери. И в праздник Успения этот шторм заканчивается. И Никанор Москвитинов пишет, он свои паломнические записки адресует митрополиту Гавриилу: «Я понял, что тех, кто собирается принять монашество, надо сначала отправить поплавать по морю, потому что кто на море не бывал, тот Богу не маливался как следует, потому что там он молился. И вы знаете, и вот это одна из самых сильных сцен, которую он описывает, о том, как волны вздымались, а их в корабле, кто оказывался наверху, то падал вниз, как рвало снасти, как матросы уже с лица спали. И потрясающее там такое описание. И вот к вечеру солнце грозно взглянуло из-под туч нависших. Я эту сцену вспомнила в прошлом году, когда была на Черном море, все небо затянуто тучами, и когда солнце садится, вот оно действительно из-под туч. Ну, посмотрите, оно не блеснуло, оно грозно взглянуло, как будто из-под нахмуренных бровей. Но капитан в это время говорит: если бы не рассеялась ночи тьма, то не увидели бы мы и следующего дня. То есть вот для него это был знак, что тучи-то проходят. Вот солнышко там уже у горизонта видно, значит, скоро закончится вот этот страшный шторм. И он закончился в канун Успения Божией Матери. Вот опять же, да, вот какая интересная завязка. Совершенно потрясающе, но как было открыто вот этому игумену Киприану. Так же, как, знаете, вот интересная беседа у Маркиана Попова с преподобным Анатолием Потаповым. Он много о нем слышит и говорит, очень хотелось ему поговорить с этим батюшкой, о котором говорили, что он прозорливый. А беседа была, он меня спросил, как я вот съездил на Святую Землю, и вроде бы ничего и не сказал, но сказал, чтобы я к нему подошел на следующий день. А когда подошел на следующий день к нему, то он мне подарил солонку, схимническую шапочку и подсвечник деревянной монастырской работы. Бог знает, к чему это, а никакого вот духовного наставления я от него и не услышал. И то есть вот этим он заканчивает и как бы даже немножечко разочарован, потому что вот с преподобным Варсонофием там были основательные беседы, а здесь я и ничего и не сказал, а вот тебе вроде бы и прозорливый батюшка.
Это почерк истинных старцев.
Вот. А оказывается, когда он вернулся на Валаам, его через некоторое время делают духовником братья. Вот вам, пожалуйста, подсвечник, который не ставят под спудом, а на свечнице, чтобы светил всем. А потом он принимает схиму с именем Михаил. А когда началась смута на Валааме из-за принятия нового стиля, в 26-м году он остался старостильником и испил полностью все те горечи, которые вот солью еще посыпают, но остался тем, про которых сказано, если соль перестанет соленой быть. Да? То есть вот, ну вы знаете как? Там произошло такое интересное разделение, что вот некоторые остались твердыми, как кремень, а были там такие батюшки, как монах Иосиф, потрясающий совершенно батюшка. Он был библиотекарем и гостинником долгое время, и у него остались дневники, многочисленные духовные дневники с выписями. И про него вспоминали его современники, что когда к нему приходишь в библиотеку, вот весь он такой светленький, беленький, но когда начинает говорить о святых отцах, авторах каких-то книг, такое впечатление, как будто он каждого из них знал. И вот он как раз писал о тех людях с большим сожалением, о тех, которые были лишены возможности богослужения в храме, вот, в котором совершалось. То есть, знаете как, вот одни оставались твердыми, как кремень, а вторые оставались смиренными и кроткими. И очень сложно сказать, вот это так же, как, наверное, когда вот говорят об эпохе рубежа 15 и 16 века, заволжские старцы, да, которые вот были такими, и преподобный Иосиф Волоцкий. То есть вот и те, и другие люди, они должны были присутствовать в нашей церкви, и как бы два полюса, которые держат и цементируют, и скрепляют вот те процессы, которые происходят в нашем обществе вообще и в церкви в частности. И те, и другие, знаете, когда читаешь, что же вот по воспоминаниям, по письмам, что пришлось пережить тем валаамским отцам, которые были эвакуированы с Валаама во время русско-финской войны туда вот вглубь Финляндии, как им Господь открыл вот то место, на котором сейчас устроен новый Валаамский монастырь. Они попросились там на ночлег и вдруг увидели иконочку преподобных Сергия и Германа Валаамских у хозяина вот этого имения. Они спросили, а вот не готов ли он принять там вот выходцев из Валаамского монастыря, и тот отдал им свое имение. Но, опять же, как вот на Святой Земле, так и там не было пополнения. В каких сложных условиях доживали свой век вот эти валаамские старцы, 70-80-летние, как, не имея средств к существованию, они вынуждены были вот обеспечивать себя каким-то продовольствием, каким-то питанием. То есть это, конечно, такие трагические вообще вот годы.
Лариса Ивановна, но ведь вместе с тем часть этих выдающихся подвижников, старцев, явились как бы новыми начинателями духовной жизни в таких монастырях, как Псково-Печерский, Троица Сергиева Лавра. Я вспоминаю, как очевидцы говорили, как возвращались в эти вновь открытые монастыри вот эти выдающиеся подвижники, настоящие монахи.
Да, и, конечно, и вы знаете, новый Валаам, там он продолжал свое служение, и к нему стекались люди, вот, которые оказались вынуждены этой эмиграцией. И, знаете, вот настоятель современного монастыря Нового Валаамского, отец Сергий, он начинал свой путь еще тогда не монашеский, юношей. Он застал еще тех русских старцев, которые там на Новом Валааме доживали свой век, и он напитался вот этим. И интересно, что его и с нашим Коневцом, и с Александрой Невской лаврой связывают очень тесные какие-то духовные братские отношения. Он нередко приезжает сюда, в Россию, с той чудотворной иконой, которую валаамское братье вынесло туда. И мне кажется, вот какая-то вот эта связь, она возвращает нас к батюшке Серафиму, потому что ведь интересно, что устав Саровской пустыни был принят на Валааме, и там хранится несколько списков этого устава, и хранится несколько рукописей, которые попали туда на Валаам из Саровской пустыни. То есть таким образом вот эта тема, от нее ну никуда не уйдешь. И вы знаете, когда мы смотрим на иконы древних подвижников, на портреты уже святых, более близких к нам, как-то в Оптиной пустыне на службе, у меня такая дерзкая, очень придерзкая мысль мелькнула. Думаю, Господи, а когда мы окажемся, ну, вдруг вот где-то там на окраине тех обителей, которые населены сейчас нашими святыми, мы же будем узнавать тогда в лицо и батюшку Амвросия Оптинского, и преподобного Серафима Саровского, и вот эти все святые, которые и в нашей вот современной жизни, они всегда очень и очень близки к нам, настолько близки, что мы даже, наверное, часто себе не отдаем отчет, что стоит только к ним воззвать, как это будет услышано, но вот я так убеждалась в своей жизни на просто вот такой быстрой помощи, например, блаженной Матронушке, вот только возвал к ней. Даже в монастырь не надо ехать, не надо эту длинную очередь отстаивать. У меня дважды было такое, когда у меня накануне моей командировки, по моему, ну, какому-то такому состоянию рассеянности, я в электричке забыла сумку с документами со всеми, паспортом. А мне вот буквально через несколько дней я стала там обзванивать, ну, электричка ушла, я стала обзванивать, мне говорят, ну, новую сумку купите. Я говорю, сумку-то я куплю, но я паспорт даже не успею. Вот. А командировка какая-то очень серьезная предстояла. Я приехала домой, и не знаю, что делать. Вся в слезах, замолилась о матушке Матроне. Вот. И буквально, наверное, через полчаса звонок, говорит, простите, вот это Лариса Ивановна? Я говорю, да, Лариса Ивановна. Вот вы знаете, вот я вашу сумку нашел. Я говорю, правда? А где мы с вами можем встретиться? Он говорит, ну я живу на остановке, которая следующая за вашей остановкой. Он говорит, я могу вам, поеду с работы, могу вам ее завести. Ну вот что это такое? Как не какая-то такая Божья помощь по предстательству наших святых, совершенно удивительная. И чудесам этим несть просто числа.
Но самое главное чудо, наверное, то, что на наших глазах исполняются такие обетования, об исполнении которых мы не могли даже себе представить. Вот чего стоит сообщение о том, что Саровская, Свято-Успенская пустынь у нас начинает жить полноценной монашеской жизнью. Я когда приехал туда в 90-е годы, в начале 90-х, мы только поженились, и смотрел этот город, и вот эта колокольня, одна, единственная, сиротливая, в монастыре, который некогда был гордостью и славой монастырей России, казалось, что ну, должны пройти как минимум несколько столетий, чтобы хотя бы даже при усиленной работе что-то изменилось. А сегодня мы видим весь ансамбль этих куполов, встающих за белоснежными стенами, и из этих сосен, когда выходили паломники, говорят они, на реку Саровку и видели эти удивительные силуэты, то душа наполнялась необъяснимой радостью и благодарностью Богу.
Да, вы знаете как, тоже я напомню, что не только эта колокольня, в арку которой проезжали все машины, поскольку это именно через монастырь был основной проезд, но и театр, который располагался в храме преподобного Серафима Саровского. А что касается вот этих замечательных пейзажей с соснами и елями, в одной из рукописей 18 века, украшенной миниатюрой, изображающей вознесение Спасителя облачного, понизу проходит пейзаж, под который я воспринимаю как саровский пейзаж того времени. Там не изображен ни монастырь, ничего, а только верхушки елей, вот, над которыми в облаках возносится Господь в окружении ангелов. Вот как бы живописец, миниатюрист, который украшал эту рукопись, изображая на выходной миниатюре Господа, вот таким образом вставил этот саровский пейзаж. И его же, такой же пейзаж, тоже не с соснами, а с елями, изображен на рукописи Адриана Сдобина, о которой я говорила, об одной. Она украшена тоже выходной миниатюрой с изображением монаха или послушника в монашеском одеянии с длинными четками в лесу, в окружении этих елей. И слегка-слегка так прорисован, только если как следует смотреться на заднем плане, вроде бы как избушечка какая-то, которая мне напоминает вот эту дальнюю пустыньку батюшки Серафима, к которому, конечно, наверное же, туда приходили и послушники, и братья для того, чтобы научиться. Ведь не случайно же записаны были наставления батюшки Серафима, которые вошли в книгу и в издание иеромонаха Сергия Васильева «Житие и наставления» преподобного Серафима Саровского, потом они повторялись в издании «Общежительная Саровская пустынь» Авеля Ванюкова, да, то есть они же кому-то говорились, кто-то их записывал, потому что вряд ли сам батюшка сидел и писал вот эти наставления. Они записывались. И вот тоже в Российской государственной библиотеке в отделе рукописей хранится устав общежительный, нет, молитвенные правила, да, общежительной Саровской пустыни на последнем листе, который записаны наставления батюшки Серафима и рукой преподобного Антония Радонежского. Там вписано, что и его собственной рукой написанные. Но исследователи как бы подвергают некоторому сомнению, действительно ли это автограф батюшки Серафима, не очень как бы похоже, но то, что это слова, которые сказаны были батюшкой Серафимом, и пусть будь, даже если записаны были кем-то из тех, кто их слышал, это все равно его обращение через вот многие годы к нам. Добродетель — это не груша, ее вдруг не съешь. То есть добродетели надо учиться, и, конечно, учиться, наверное, до последних дней нашей жизни.
Я благодарю вас, Лариса Ивановна, за столь содержательную беседу. Напомню, что эти беседы мы записывали в канун памяти преподобного Серафима Саровского. Скажу еще только, что это имя и этот святой, и все его житие, оно настолько, с одной стороны, близко нам, он же был практически нашим современником, но вспоминаются слова Акафиста: «Радуйся, притихий, угодниче Божий». Вот преподобный Сергий, преподобный Серафим, наверное, самые русские святые. Если преподобный Сергий еще отстоит от нас очень далеко и, может быть, на недостижимой высоте такой молитвенной сосредоточенности, духовного самоуглубления и вообще трудно, может быть, нами осознаваемого монашеского подвига, то вроде преподобный Серафим близок к нам и по своим подвигам, и по своим характеристикам человеческим чисто, и по своему такому отношению к нам. Мы его чувствуем прямо как живого. То вместе с тем нельзя забывать и о том, что с его именем связаны судьбы мира и последние судьбы мира. И очень много об этом написано. И я думаю, что нам предстоит еще с вами много-много бесед провести, отталкиваясь как бы от самого преподобного и от этой истории, связанной с его духовными подвигами. Я благодарю вас, дорогие радиослушатели, и готов бы еще продолжать и продолжать, но, Лариса Ивановна, сегодня я не пощадил ни вашего времени, ни ваших сил, и очень надеюсь, что вы за это на нас не обидитесь и продолжите дружить с радио «Радонеж».
Я благодарю вас за возможность, во-первых, как бы вернуться к тем дням, которые составляют радость моей жизни, и желаю, чтобы побыстрее появилась возможность свободно нам возвращаться в Дивеево, не только мыслями, но и в яве, что благополучно завершатся те напряженные дни, которые мы все пережили в этом году. Дай Бог здоровья матушкам дивеевским, отцам саровским, которые восстанавливают эти два дорогих для каждого из нас места. Вот. Ну и всем нашим слушателям тоже я желаю молитвами преподобного Серафима Саровского возрастать в своих каких-то устремлениях духовных и помощи Божией вот в нашей жизни.
Помогите, братья и сестры, настоятеля Саровской Успенской пустыни, игумена Никона Ивашкова и матушку Сергию Конкову, кстати, уроженицу Сергиева Посада, которая тоже очень много-много общается, и в частности, и с радио «Радонеж», и отец Никон тоже, но отец Никон очень скупо, потому что у него особый духовный путь.
Ну, я бы хотела попросить помолиться еще и об игумене Екатерине, которую назначили игумене Горнинского монастыря из благочинных Дивеевской обители.
Спасибо, Лариса Ивановна Алехина, ведущий научный сотрудник музея Андрея Рублева, кандидат филологических наук, сегодня была в студии радио «Радонеж», и мы надеемся на скорые встречи по окончании летних отпусков. Спасибо.
Всего вам доброго.
За 11,5 веков своего существования наша страна выиграла сотни больших сражений. Слава русского оружия, овеянная чистой верой русского человека, известна всему миру. На радио «Радонеж» прозвучит программа авторских передач доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Она посвящается памяти павших воинов. Ибо сказал поэт: «Над пожарищем ночь блекнет, брежет отдаленный свет, на костях героев крепнет русский становой хребет».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем цикл передач, посвященных величайшим битвам России. Сегодня разговор пойдет о сражении при Молодях 1572 года. Это многодневное сражение. Началось оно 31 июля, закончилось 2 августа. И надо сказать, что до последнего десятилетия, может быть, до последних двух десятилетий, на него обращали преступно мало внимания. Между тем, значение его может сравниваться со значением Куликовской битвы или сражения за Москву в 1941 году. И надо сказать, что это ни в малой мере не преувеличение. Речь шла о том, что при Молодях фактически была поставлена на кон судьба всей России. Если бы сражение было проиграно, у нашего государства был шанс, очень серьезный шанс, просто исчезнуть. Не то чтобы исчезнуть с первого плана исторической драмы, а исчезнуть в прямом смысле этого слова и превратиться вновь в татарский улус или, может быть, распасться на несколько небольших кусков, и никакой Великой России у нас бы уже не было. Это очень серьезное испытание всех сил России, и это очень серьезное испытание, к сожалению, в наши дни не заслужило того, чем надо бы почтить память наших предков, сражавшихся тогда в XVI веке и умиравших на поле у деревни Молоди. Это местность километрах в 60 южнее Москвы, и сейчас там стоит не то чтобы памятник, памятничек, а надо бы и мемориал, и музей, и, наверное, храм или хотя бы часовню в память об этом великом сражении. Есть у нас традиция ставить мемориальные храмы, мемориальные часовни. И вот сегодня пришло время сделать это. Последние годы на поле у Молодей вели серьезные археологические раскопки. Были кое-какие находки. И, в общем, кроме того, я думаю, вся страна помогла бы, музей было бы чем наполнить. Но вот эта необыкновенная ленность, и, кроме того, борьба за поле у Молодей, это, знаете ли, очень ценная собственность для, как сейчас говорят, эффективных хозяйственников, она, конечно же, не дает нормально развиваться национальной культуре нашей, поскольку Молоди – это чрезвычайно важная часть русского историко-культурного наследия. Не надо ей пренебрегать. И в данном случае интересы экономические должны уступить интересам культурным, интересам национально-историческим. Итак, 1572 год – это царствование Ивана IV. На протяжении многих лет государь Иван Васильевич ведет войну на несколько фронтов. Это затянувшаяся Ливонская война, началась в 1558 году. И, как вы видите, к сражению у Молоди, она длится уже без малого полтора десятилетия, Россия устала, утомилась от нее. Ну, государь, может быть, несколько неоправданным упорством, все пытается переломить ее ход. В конечном итоге окончится она плачевно. Но вот, скажем, оборона русского юга – это нечто гораздо более важное, поскольку рейды крымских мурз, царевичей или приходы, как тогда говорили, царя крымского, то есть хана, в силе тяжкой наносили страшный урон окраинам России на юге, в лесостепной зоне, перед Окой в особенности. Ока была тем рубежом, который фактически превращал, вот, скажем, течение этой сейчас относительно небольшой обмелевшей реки в главный рубеж для отпора набегов с юга. Это очень важный момент, его надо понимать. И тогда на Оке дрались насмерть. Можно было сходить за зипунами куда-нибудь на Каспий, можно было атаковать литовские земли, можно было сражаться со шведами в Прибалтике, в Карелии. Но все эти враги считались менее опасными, чем воинство крымского хана. Здесь не за добычу сражались, здесь стояли насмерть, прекрасно понимая, что если заслон не устоит, то тогда сабля татарская обрушится на коренные территории России. И урон будет просто неисчислимым. Несколько раз набеги с большей или меньшей успешностью отражали. Любопытно, что на знаменитом поле Куликовом в середине XVI века вновь шли сражения между русскими и татарами. И в 1571 году произошла катастрофа за год до молодей. Понимаете, какая вещь? Русское воинство в тот год было разделено на опричное и земское. Непосредственно за несколько месяцев до военной катастрофы князь Михаил Иванович Воротынский, знаменитый полководец, он сыграл чрезвычайно важную роль во взятии Казани, разработал со своими помощниками и советниками приговор о пограничной станичной службе. И это был великолепный воинский устав, первый в истории России. Действия по нему приводили к укреплению разведки и пограничных застав, находившихся на юге России, но его просто не успели ввести в действие. И отсутствие работы вот этого документа, оно очень хорошо сказалось. Крымский хан Девлет Гирей пришел на русские окраины, что называется, безвестно. То есть не могли определить, по какому шляху, в каком направлении он движется. Ему на помощь пришли изменники, в частности, некий Кудеяр Тишенков. Ну, тут предполагают, что на тот год в России достаточно серьезным препятствием к единству было озлобление, вызванное опричниной. И одна из версий, то, что Тишенков был как раз из людей, которые были опричниной обижены. Так или иначе, сторожевая служба была не на высоте. Координация командования между опричными и земскими войсками оставляла желать лучшего. Поэтому, даже не дав боя на юге, войска начали откатываться к Москве, сдали без сражения Окский рубеж, на окраине Москвы попытались зацепиться, и в этом сражении вроде бы попятили татарское воинство, но был ранен князь Бельский, глава земских полков. Он впоследствии отправился на свой двор в Москве лечить эти раны. А татары зажгли московские пригороды, благодаря сильному ветру огонь перебрался уже и на столичные улицы, в результате разразилась настоящая огненная беда. Город фактически выгорел, подавляющее большинство строений были из дерева, сильный ветер разнес искры повсюду и везде, пламя погубило огромное количество воинских людей, и даже сами крымцы были испуганы таким чудовищным бедствием. Они набрали множество пленников и не попытались закрепиться в Москве, они ушли на юг. И в данном случае это оставляло какую-то надежду на будущее. Но, понимаете, от всей армии остался боеспособным один единственный полк. Выгорела опричная резиденция царя в Москве, выгорела большая часть столицы. Армия, которая обороняла Москву, изначально боеспособная, от пожарного пламени превратилась в несколько сотен бойцов, которые пребывали в страшном унынии от того, что разразилась эта катастрофа. И более того, сам командующий армией, который заступил на место Бельского, князь Мстиславский, находился в депрессии, такой депрессии, что он даже не смог организовать уборку трупов. Когда царь въехал в Москву, он увидел, что город завален горелыми останками его подданных. Это вот ситуация, которая способна породить, может быть, какой-то всенародный плач о том, что произошло. Ну, тогда плакать не приходилось, приходилось вести переговоры с крымским ханом, который требовал отломить от московского государства Астрахань и Казань, требовал дани. На многие вещи Иван IV соглашался, но Казань отдавать не хотел. Просто знал, что после этого восточная граница опять будет открыта и опять обрушатся смертоносные набеги казанцев в пределы русского государства. И это было чрезвычайно опасно, гибельно. Кроме того, был риск, стоявший в том, что уступит раз, уступит два, уступит три. Девлет-Гирей через эти уступки усиливается, но агрессивности своей не убавляет. И, получив все эти уступки, все равно ударит по Москве. Тут ведь вопрос вовсе не честности в договоренностях. Политика честности не терпит. А это был вопрос выживания. И поэтому в конечном итоге переговоры закончились на том, что Девлет-Гирею твердо было сказано: «Мы не дадим тебе Казани». И стали готовиться к новой битве. Вот эта огненная катастрофа произошла в мае 1571 года. После нее военная организация опричнина была распущена. И в следующем году армия, которая должна была встречать Девлет-Гирея, определенно знали, что он будет, состояла из полков со смешанным командованием. В него входили и опричные, и земские воеводы одновременно. Летом Девлет-Гирей прибыл, и вооруженные силы Московского царства были вновь разделены. Это печально, это достаточно рискованная политика. Часть армии ушла вместе с Иваном IV на север действовать против Ливонии, против шведов. Другая часть должна была оборонять Москву, и сил было очень мало. У нас есть документы, которые свидетельствуют о том, какая именно армия должна была встречать Девлет-Гирея. Это не та армия, которая брала Казань, это не та армия, которая брала Полоцк. Это гораздо меньший контингент, собственно, 1020-25 или, может быть, чуть больше. И самое главное, что в составе этой армии было мало бойцов наиболее качественных, то есть конников дворянской кавалерии. Они лучше всего вооружены, они лучше всего подготовлены к боям. Такой конник прекрасно состязается с татарином в тактике и в любых видах боя, когда наступает время полевых сражений. Очень много привлекли казаков. Казак хуже вооружен, хуже приучен к боевой дисциплине, и он, ну, скажем так, для 16 века все-таки воин второго сорта по сравнению с конником-дворянином. Привлекли некоторое количество стрельцов, привлекли небольшие отряды наемников иностранных. И, кроме того, решили использовать подвижную деревянную крепость, состоящую из деревянных щитов, поставленных на телеги. Щиты эти были с бойницами, и если телеги выезжали в качестве основы позиции перед войском, то через бойницы можно было вести огонь из легких пушек, из пищали, из луков. Сама эта деревянная крепость называлась «Гуляй-город». Ее применяли неоднократно. Ну вот в Молодинской битве именно действия, связанные с «Гуляй-городом», решили судьбу всего сражения. Итак, 1025. Причем из них меньшая часть дворянская кавалерия, наиболее боеспособная. С какими силами шел Девлет-Гирей? Сложно сейчас определить, точных цифр нет. Специалисты полагают, 30-40 тысяч человек. Иногда в литературе мы встречаем цифры безмерно завышенные, что у русских было 60 тысяч бойцов, что Девлет-Гирей привел с собой 100 тысяч, 120 тысяч. Но сейчас, наверное, большую часть его армии составляли марсиане, неожиданно спустившиеся на землю и сразу завербовавшиеся в конное войско турецкого султана, а он его послал к крымскому хану. В общем, все это фантазия. Не мог развернуть Девлет-Гирей такой армии, не мог развернуть Иван Грозный такой армии. Но, тем не менее, в общем, превосходство в силах Девлет-Гирей сомнений не вызывает. И на этот раз хотя бы разведка была проведена как следует. Сторожевые отряды поймали момент, когда крымцы выдвинулись в сторону Руси. Сразу сообщили, что хан движется в силе тяжкой. Сообщили, что с ним идут его родичи, что с ним идет знаменитый полководец Дивей Мурза, что часть войск составляют турецкие янычары, стрелки, очевидно, взятые из тех крепостей в Крыму, которые были под властью турецкого султана непосредственно, а не крымского хана. И, в общем, вышел встречать противника князь Михаил Иванович Воротынский, тот самый составитель боярского приговора о станичной сторожевой службе того самого пограничного устава российского. Он же был героем взятия Казани в 1552 году. В общем, человек заслуженный, храбрый, стойкий. Ему назначили в помощь нескольких хороших, действительно выдающихся воевод, в частности, одним из полков командовал князь Иван Шуйский. Ну и, наконец, вторым воеводой передового полка был князь Дмитрий Хворостинин. Он был звездой 16-го столетия, воеводой, который разбил татар под Зарайском, воеводой, который удачно действовал в борьбе за Полоцк, воевода, который, вообще говоря, отличился в целом ряде сражений, и он был склонен к стремительной маневренной тактике, он склонен был нападать на татар, использовать их собственную наступательные формы действия, жалящие, расстреливающие врага из с дальней дистанции. То есть, иными словами, он был сторонником стремительной маневренной тактики. Хворостинин был опричником, Воротынский был воеводой земского войска. Они должны были так или иначе сотрудничать, и, в общем, их сотрудничество и привело в конечном итоге к успеху. Встречали изначально Девлет-Гирея на реке Оке. Там укрепились, и, в общем, тем не менее, после первой попытки прорваться ударом в лоб, крымцы отступили и через несколько дней обошли армию Воротынского. То есть получилось так, что Воротынский стоит на Оке, его полки размазаны на колоссальном пространстве в без малого 200 километров, Девлет-Гирей находится на дороге между Окой и Москвой, в тылах у Воротынского. Но, тем не менее, вот передовой полк Хворостинина настигает Девлет-Гирея, навязывает ему бой, треплет его обозы нападениями на тыловую часть войск, показывает, что нет, брат, ты так просто к Москве не подойдешь. Там тебя, конечно, ждут, и там тебе дадут отпор, но прежде всего мы будем бить тебя в спину. И Девлет-Гирей, будучи в одном конном переходе от Москвы, разворачивается и решает дать бой русским полкам. Хворостинин, сражаясь, оказывая сопротивление, отступает. Но Хворостинин очень ловко, можно сказать, искусно организует отступление, и он наводит передовые части Девлет-Гирея на Гуляй-город под командой Воротынского, который расположился на Псхолме у Молодей рядом с рекой Рожай. Татары пытаются атаковать, получают горячего свинца, несут потери, останавливаются и через некоторое время подходят Девлет-Гирей с основными силами. Собственно, в сражении между войсками Девлет-Гирей с одной стороны и воеводами Воротынского и Хворостинина с другой стороны, вот на этом самом холме у речки Рожай должна была решиться судьба страны. Больше никого до самой Москвы, никакой вооруженной силы, которая препятствовала бы Девлет-Гирею, не было. Разгромил он тогда Воротынского и Хворостинина, взял бы Москву и разделил бы Россию на улусы. Что ж, оставалось стоять и умирать, для того, чтобы Девлет-Гирей этого сделать не смог. В первый день, это 31 июля, татары штурмовали Гуляй-город. московский стан отбивал их огнем и время от времени контратаковал, по флангам гуляя города, выходили в поле отряды дворянской кавалерии, завязывали схватки с легкоконными татарскими отрядами, отбивали их. И во время одной из этих схваток был пленен лучший воевода, лучший полководец Девлет-Гирея, тот самый Дивей Мурза, о котором я уже раньше говорил. Надо сказать, когда он попал в Гуляй-город, в русский стан, он начал говорить дерзко: «Будь я на месте Девлет-Гирея, я бы не стал вас штурмовать, я бы выморил вас. Несколько дней здесь, и вы, не имея достаточно воды и пищи, сами издохнете здесь». Ну, никто, конечно, не говорил ему, что в ответ, что конное войско татарское, оно тоже находится не в лучшем состоянии. Огромная масса людей и лошадей, которые за сутки двое выедает вокруг себя всю округу и нечем больше питаться. Оно не может долго стоять, ему надо двигаться, постоянно получать новую кормовую базу, грабить, получать пищу из захваченных стад, деревень, городов, иначе оно действительно попадет в само сложное положение. Но, конечно же, ситуация была сложной. В войске действительно не хватало воды. И это делало оборону гораздо более тяжелой. Ну вот, собственно, второй день прошел в небольших стычках, можно сказать, в разведке боем с двух сторон. А вот 2 августа Девлет-Гирей решил нанести решающий удар, покончить с русским воинством. Он отправил на штурм волнами свою кавалерию, и ногайские, татарские всадники бились об эти деревянные щиты, пытались преодолеть их, хватались руками за верхушки щитов, старались забраться внутрь лагеря. С той стороны топорами и саблями эти руки отрубали, и после сражения увидели, что перед телегами, в общем, страшное зрелище, огромное количество отсеченных кистей рук лежит, пальцев и так далее. И, в общем, выдержать оборону было очень тяжело. На исходе были силы оборонявшегося тогда в Гуляй-городе князя Хворостинина, но в это время, видя то, что лучшие конники Девлет-Гирея втянулись в бой и уже не видя того, что происходит справа-слева, низинкой, оврагом Воротынский провел в тыл и фланг Девлет-Гирея кавалерию и ударил. Этот удар полностью сорвал штурм. Навстречу атакующим из Гуляй-города вышел со своими утомленными бойцами Хворостинин. В тылу и на фланге висел Воротынский. Девлет-Гирей должен был, что называется, втянуть щупальца. То есть отступили его люди и были изрядно деморализованы. Войск уже колебалось Девлет-Гирея, и тут подсунули ложного гонца с грамотой, которая сообщала о том, что идет новгородская рать, и это свежее войско присоединится к тем, кто обороняется. Не знаю, что было с человеком, который попал в плен. Вероятно, его тяжело пытали, и он должен был не выдать этого секрета. Ну что же, Девлет-Гирей этого секрета не узнал. Поражение в попытках взять штурм Гуляй-город, большие потери, в частности, потери ведущего полководца, колебания в войске, проблемы с его снабжением, в конце концов, вынудили крымского хана отступить. Он выставил 2 заслона, которые были сбиты русскими войсками, и бежал за Аку в свои пределы. Надо сказать, что далось очень нелегко это одоление огромного татарского воинства. Выходила русская армия в 5 полках к молодям. Впоследствии, после этой битвы, после тяжелых потерь, которые понесли обе стороны, Воротынский смог растянуть на Оке только 3 полка. Значит, примерно 40% русского войска легло тогда. Жизнями, тяжелыми ранениями, увечьями заплатив за то, что неприятель должен был отступить. Люди сделали свое дело, и за это дело свое они достойны вечной благодарной памяти. Собственно, нашествие, остановленное тогда, как я уже говорил, для России было гибельным и могло привести к катастрофическим последствиям. Но вот двое воевод, Воротынский, Хворостинин, остальные военачальники, десятки тысяч простого войска, стрельцы, казаки, дворяне, пушкари, пищальники, все те, вся та горсть благородного человеческого материала, который Московское царство выставило для последней решающей битвы в поле, все они достойны того, чтобы мы, поминая этих людей, делали поклон. А не можем поклониться вживую, то хотя бы мысленно кланялись им. Вот эти самые 28 панфиловцев, но только в XVI веке. И те панфиловцы, которые врага разбили и отбросили. Это величайший полевой, можно сказать, успех царствования Ивана Грозного. Побед больших, более значительных в его царствовании не было. Мы должны помнить это громкое, славное имя. Битва у Молодей, 1572 год. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу Дмитрия Михайловича Володихина из цикла «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.